Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
Что будет? Честный взгляд на 23 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, на связи по скайпу Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Я напоминаю, смотреть, слушать, где? В Ютьюбе, конечно же, канал «Нео Панкин». Присоединяйтесь, пожалуйста, к трансляции. Нажимайте на лайки, на колокольчики. В середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, мы с удовольствием сможем с вами пообщаться. Микрофон во время больших перерывов будет работать, так что пишите в чате ваши вопросы. В Рутюбе, ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда» и все то же самое. Не забывайте, пожалуйста, про сайт radiokp.ru. Если вы больше любите слушать и не смотреть, там есть кнопка «Прямой эфир». Слушайте на здоровье. Ну и замечательный агрегатор podcast.ru. Телеграм-канал «Панкин», «Виттель. Реальность». Подписывайтесь. Начинаем.
Что будет?
Полны решимости, Игорь, страны G7 продолжать поддержку Украины. Об этом вчера заявил Блинкин. Если ты видел этот видосик, он сейчас вирусится по лучшим телеграм-домам. Стоит такой Блинкин, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, и говорит: «Путин, мы тебе покажем. Путин, мы готовы решимости тебе противостоять. Это ты не выдержишь». Значит, знаешь, некоторые даже пошутили. Ну, значит, все-таки до последнего украинца.
Ну, видимо, так и есть. А мне очень интересно, почему Блинкин рассказывает про страны G7, занял какую-то официальную должность там.
Нет, ну он все-таки госсекретарь, третий или пятый, я уж не знаю, человек в Соединенных Штатах Америки, на секундочку. Это не шутки.
Хорошо. У нас
говорит вроде, за весь мир.
У нас вроде министр иностранных дел заявления за весь мир и за другие страны не делает. Так себе, ремарка в сторону. Ну да, там Англия обещает какой-то беспримерный, такого не было в истории, пакет помощи Украине. Ну, видимо, да, собираются биться до последнего украинца. Ну, пусть одновременно раздаются и другие голоса. На самом деле, не забудем, что летом выборы в Европарламент. И вот там могут победить совсем не сторонники помощи Украине, а на носу уже почти там. Когда через полгодика при выборах...
Да. Ну, выборы еще... США, да-да-да.
Это еще не факт, но даже если не победит Трамп, то мы увидим в США не штурм Капитолия, а гораздо более серьезную историю, и поэтому им будет совсем не до Украины. Ну, пускай. Ну что, мы каждый раз, когда они будут говорить о том, что мы сейчас вот... Поставят Украине или там где-нибудь в Польше тут сегодня обсуждали, есть уже в Польше, поставили ли ядерные боеголовки или нет. А вот когда это все предвидится к некой такой красной линии, после которой уже совсем никак, значит, будет уже другая история, к сожалению.
Давай, подожди, по порядку. Ты так вскользь об этом сказал, как будто это совершенно неважная новость, а все совсем не так. Итак, власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия, заявил президент Польши Дуда. Опа.
Ну, значит, смотри. В ответ на это у нас есть, я не военный эксперт, повторю еще раз, но у нас есть возможность разместить, что мы хотим и где мы хотим. Под боком у нас, значит, до Польши подлетное время от Калининграда, по-моему, несколько минут. Пускай сидят тихо. Я не думаю, что они сейчас на это пойдут. Зачем это... на уровне вербальных интервенций, я думаю, все-таки. Я пока, поскольку я не военный эксперт, я в это не лезу и не готов сказать, что мы будем противопоставлять, но я думаю, что такая вещь без внимания не останется, если они на это решатся. Но я думаю, что Польша в очередной раз просто хочет напомнить о себе. Напомню, в прошлом году этот ястреб Байден прилетал в Польшу. Помнишь, какая истерика была? Вот ты сейчас говоришь, Блинкин стоит, Путин должен понять, мы едины как никогда, мы его снесем, мы вот это, мы победимы, пока мы едины, мы не победимы, правда, другие хорошие люди говорили, а не козел Блинкин, в Венсеремос, вот это все, понимаешь, а приезжал, истерику устраивал, кричал, что поляки понад все, что они выиграли Вторую мировую войну, и сейчас они должны спасти Европу. Ну и что? Извини, пожалуйста, на мой взгляд, это называется «Пердячий пар».
«Пердячий пар» — это ты хорошо сказал. И упомянул Европарламент. Тут надо сказать, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан как раз говорил об этом. Конфликт на Украине, сказал Орбан, может быть урегулирован к концу 2025 года, если в этом году на июньских выборах в Европарламент и на ноябрьских выборах президента США победят кандидаты, выступающие за мир, а не за войну. Он еще считает, что в случае успеха на выборах в Европарламент политических сил, приверженных миру, военные решения в Европе могут быть замедлены, остановлены и, возможно, даже отменены.
Я думаю, что нам нужно будет после нашей победы поставить такой памятник парню и Орбану, и Фицу.
Ну, Фицу еще рановато, не заслужил. Орбан-то подольше бьется. Фицу только пришел на этот пост, мировой пост, мировой городовой. Вот. Так что еще рановато, на памятник еще не заработал. Кстати, где памятник Лукашенко за вагнеровскую историю? Помнишь, нам в эфире как раз, когда марш шел, кто-то предлагал, надо ему памятник поставить. Вот. Никто до сих пор вот что-то не поставил памятник Лукашенко по этому поводу. А где он, кстати говоря?
У нас своему правителю нету памятника, это мы чужому ставить будем, что ли?
Ну, предлагалось, ты еще кричал. Я помню, ты сказал, хорошая идея.
Ну, я вообще очень нежно отношусь к Александру Григорьевичу. Это феномен, который потом будут изучать столетиями.
Далее из Украины новости. Прекрасные, препрекрасные. Все консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста. С 23 апреля возможно будет оформить документы только для возвращения на Украину. Запрет действует до разъяснения положения закона об усилении мобилизации.
Ну что, правильные действия, если исходить с точки зрения Украины. Если встать, посмотреть на их позицию. Ну смотри, давай зеркально посмотрим. Вот у нас релоканты сбежали. А нам потом вдруг, не дай бог, так ситуация повернулась, что потребовались новые люди, мобилизация и так далее. Представил?
Ну, сложно представить, ну, допустим, да.
Ну, не дай бог, да. Но мы же с тобой в студии бы радовались наверняка и говорили, вот так ему надо релокантам проклятым.
Нет, ну, Игорь, не радовались бы, конечно. Ты же не радовался, когда в Египте акула этого релоканта нет, съела, конечно. Правда ведь? Ну, а чего тогда? Хотя ну, были такие. Ну, что в самом
секунду,
деле?
Никакой связи вообще нету. А я и, безусловно, не буду радоваться, если сидят украинского туриста акулы. Для меня это будет просто новость из ряда, ну, съела и съела. Естественно, я не буду смеяться над чужой смертью. Исключительно из религиозных, наверное, соображений. А вот то, что как бы мобилизация, ну, понятно, извини, чувак, вы сбежал, так получи, пожалуйста, отсутствие. Еще и гражданство у них начнут отбирать. Мы же с тобой об этом долго спорили. А надо ли у нас отбирать гражданство?
Конституция запрещает, Игорь. Что значит «надо»?
Мы же все равно можем это обсудить, да. А как мы выяснили, поправки в Конституцию тоже вносятся. Поэтому с точки зрения Украины они делают абсолютно правильный шаг, хотя как иначе-то. А мы на это можем смотреть и понимать, да, у них вот совсем, видимо, беда с мобилизацией, хотя многие наши с тобой эксперты говорят, да нифига, они легко еще наберут народа. Им есть пушечное мясо устраивать, им есть из кого.
Просто дело в том, что человек, который сначала как бы уезжал в качестве релоканта в другую страну, бежал от мобилизации, потом, допустим, предположим, он возвращается, и его забреют в армию, в этом ничего хорошего нет, еще и по той причине, что это потенциальный предатель Кузьминов, который вертолет угнал. Вполне себе, кстати говоря. Ну, поэтому нам такие в армии не нужны. Вот мне пишут в чате, а что так, почему такая реакция? Да потому что зачем такой человек нужен в армии? Ни зачем.
Пусть это Украина решает. Чем им хуже, тем нам лучше. Поэтому пускай себе потенциальных предателей.
Чем на самом деле, чем хуже, тем лучше для всех. Я бы так сказал. Но почему-то этого пока никто не понимает.
Кроме несчастного народа Украины.
Кстати говоря, вчера пошли какие-то интересные, не говоря странные, разговоры про потенциальные мировые соглашения. Смотри, Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру, до блогеров уже опустился, кстати говоря, заявил, что Киев может начать процесс переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Про границы 91-го года при этом он ничего не сказал. Рассуждая о возможных итогах саммита по Украине, который запланирован в июне в Швейцарии, куда мы не поедем, Россия в смысле, Зеленский говорит, что Киев подготовит некий документ о разрешении всех спорных вопросов и передаст его Москве, а затем обсудит его с ней, в смысле с Москвой. Такие дела. Владимир Путин, кстати, от лица Пескова, точнее, Песков от лица Владимира Путина.
Путин от лица Пескова – это сильно.
Да, оговорочка такая. Значит, сказал, что констатировал факт готовности к мирному решению украинского вопроса. Вот. Но уточняется, что это не мирная инициатива. Что же это значит тогда?
Не знаю. Вот вообще, я даже не берусь. То есть по поводу Зеленского могу пофантазировать. По поводу Путина, конечно, нет.
Но значит, это, если это не мирная инициатива, вот давай просто вслушаемся в сказанное. Не мирная инициатива. И это значит, что мы ждем их капитуляции.
Нет, это может еще значить, что придут к нам с разумным мирным планом, обсудим. А инициатива это все-таки когда из нас, от нас исходит. Чтобы не мы это предлагаем. Можно и так на это посмотреть. Но это уже филологические студии. Тут, знаешь, можно так, можно сяк.
Так, сколько у нас там в секундах осталось до конца? 15 секунд. Иван Панкин, Игорь Виттель. Сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда». Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 23 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем эфир. Панкин и Виттель с вами, друзья. Напоминаем тему, на которой мы остановились в прошлой части. Это мирная инициатива, исходящая сейчас от Зеленского. Громко сказано, но тем не менее из песни слов не выкинешь. А Зеленский в интервью французскому блогеру сказал, что Киев может начать процесс переговоров с Россией по урегулированию конфликта. То есть в Швейцарии летом пройдет мирный саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине, без России. Он там пройдет, и там якобы украинская сторона... Значит, подготовить некий документ о разрешении всех спорных вопросов и передаст его Москве. Затем обсудит с ней, уточняется ведь.
Подожди. Дай-ка подумаем. Насколько я помню, на Украине есть закон, поправь меня, если я не прав.
Да, закон этот...
Запрещающий переговоры.
Нет, запрещающий переговоры с Владимиром Путиным.
Ну, а с кем он собирается переговаривать?
Не знаю, с кем он собирается. Просто то есть, смотри, не с Россией, он же как сказал. Передаст его России, вот, передаст его, смотри, цитат. Передаст его Москве, а затем обсудит его с ней, с Москвой.
Ты знаешь, есть еще одна...
Владимир Путин, я так понимаю, участвовать не будет просто.
Есть еще одна теория, которая у меня сейчас родилась в голове. Можешь считать ее бредом, можешь нет. Значит, смотри, я вот вспоминаю 90-е, которые в последнее время так мы все время часто вспоминаем. Значит, когда кредиты от МВФ приходили, вот были такие картинки, когда люди сидели в казино мрачные и там на вопросы, а чего такое, ждем очередной трач от МВФ. Просто барыги. Да, потому что появлялись в стране деньги, начинало как-то все шевелиться. А есть такое хорошее выражение английское, называется «saved by the bell». Это вот когда ты спасен в последнюю секунду. Вот колокольчик вот уже сейчас прозвенит, а если бы что-то чудо случилось. А я думаю, что Украина после вот этих новостей для них относительно радостных о помощи Конгресса, о словах о том, что G7 поможем, штаны наложим, помощь от Британии и так далее. Некая эйфория, с одной стороны. С другой стороны, понимаешь, что время надо потянуть. От этого пока делаются такие заявления, которые такая обманка может такая. Поэтому вот я думаю, что вполне возможно, что это так. Ни о каких переговорах с Россией речи не идет, а просто вот давайте потянем время, пока обманем Россию, скажем, что переговоры, а сами тут получим все на свете и единым ударом возьмем и нанесем удар.
То есть он, грубо говоря, западному миру отвечает взаимностью. То есть это такой реверанс в сторону того, что он якобы к переговорам у Украины открыты на самом деле.
Да. Хочешь мира, готовься к войне.
Ну, мы так и сделали, в общем-то. Тут от Столтенберга, который глава Альянса, Столтенберг, напоминаю, пресс, вот какой пресс, что такое? Генсек, пресс-секретарь, генсекретарь. Итак, Столтенберг, гениальный секретарь Альянса НАТО, сказал, что странам блока следует пойти на риск и поставить Киеву имеющееся у них вооружение, даже, внимание, в ущерб собственным возможностям в сфере обороны.
Ну, там, смотри, красивая какая история. Греция типа готова поставить 3 ЗРК «Патриот» Украине при условии а. получения финансовой компенсации, б. гарантии, что на нее не нападет Турция. Что там было сказано о конфликте с странами, находящимися в конфликте?
А я тебе сейчас даже саму новость подниму. Она у меня рядышком под рукой. Я читаю, Афины, возможно, передадут Украине зенитно-ракетные комплексы «Патриот» при условии предоставления США финансовой компенсации, а также гарантии того, что Турция не нападет на Грецию.
Вот, я тебе то же самое сказал, где я не прав.
Нет, я тебе, я озвучил новость целиком.
Значит, новость целиком. Вот теперь представь себе, да, Греция отдает Украине 3 ЗРК «Патриот», выходит какой-нибудь Болтон и говорит: «Болтон, вам Греция, а не финансовая компенсация, понимаете, вы наш член единой нашей семьи, мы должны все потерпеть ради общей коллективной безопасности, Украина сейчас превыше всего, Греция, мы обязательно тебе когда-нибудь дадим денег, но не сейчас». А что, Турция напала? Ну, хорошо, Греция, ты должна потерпеть, ты будешь теперь называться Северной Турцией. Или какой там...
Что касается конфликта между греками и турками, вероятен ли такой расклад, что Турция действительно нападет на Грецию?
Да нет, конечно.
Я вот тоже что-то сомневаюсь, если честно.
Ну, тем не менее, я просто тебе говорю, я же считаю, что любую ситуацию надо доводить до такого вот полного абсурда. И я по этому поводу всегда там человек, который стал нынешним иноагентом, я говорил, что он на какое-то время должен стать президентом России, чтобы просто посмотрели на то, что бывает, когда они приходят к власти. Вот точно так же я довожу эту ситуацию до абсурда. Нет, не может. Но, в общем, в принципе, мы другие ситуации не могли себе никогда в жизни представить. А они случились, поэтому, ну, может не напасть там. А всякое может быть.
Мы вот упомянули сегодня Александра Лукашенко, но... Я думаю, что пропустили, не надо этого делать, замечательное заявление от него. Надо, мне кажется, озвучить, порадовать людей, вообще, в белорусов в первую очередь. Итак, Александр Лукашенко, при назначении нового главы Минприроды, во-первых, поздравляем с назначением нового главы Минприроды, Лукашенко заявил, что необходимо копать и искать, в смысле, нефть.
Че?
Да, да. То есть назначили Сергея Масляка, это новый, значит, глава Министерства, ну, Минприроды Беларуси, природных ресурсов и охраны окружающей среды, и призвал его копать и искать нефть. Да.
Ну хорошо, пусть ищет.
Скажу прямо, вот цитата, надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно.
Ну, не знаю, пускай, чего же нет. Я помню прекрасную историю, как лет 15 назад появилась информация, они трубили на каждом углу, что в Польше этот самый сланцевый газ, теперь Польша станет самым большим экспортером газа, и себя обеспечит, и соседей обеспечит, прощай, Россия, сланцевый газ в Польше. Там еще много где чего находили. Вон у Израиля на шельфе газ и нефть. В Германии, опять-таки, я помню, говорили, опять-таки, сланцевый газ. Он сделает так, что Германия и Польша станут независимыми от клятой России. Ну чего? Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?
Про ляхов буквально через мгновение, только про Беларусь добавлю. Друзья, зачем вам, собственно, своя нефть, когда есть российская нефть? Пожалуйста, практически... Да даже не практически, а собственно.
Нет, слушай, ну, каждая страна хочет быть независимой в энергоресурсах.
А Беларусь и так независима, я считаю, в этом смысле абсолютно. Как по мне, разве я что-то не так сказал?
Не знаю.
Глава Министерства иностранных дел Польши. Заявление. Помощь Украине – это не только доброе дело, но и выгодная сделка.
Ну, абсолютно цитирует американских старших товарищей.
Нет, не цитирует. Так они не говорили все-таки.
Буквально цитирует. Он, конечно, не ссылается, как говорят наши старшие американские товарищи. Он цитирует, что это выгодная сделка, потому что вот не только старших американских. Он Зеленский сказал, это же, говорит, правильно. Воевать будут украинцы, а страны Запада поставляют только боеприпасы. Они же сами все честно говорят. Не надо искать в их словах двойного-тройного смысла. Это выгодно им, понимаешь, воюем, ослабляем Россию руками украинцев до последнего, украинцев вперед. А как иначе?
Я не знаю.
Им четко вбито в голову, выбить ее оттуда можно только одним способом. Знаменем победы над Рейхстагом в очередной раз. Или там на Ратушной площади в Варшаве. Уж не знаю, чего, куда, где еще воткнуть.
Кстати, очень много вопросов в чате.
И заодно красивым ядерным грибком над Щецином.
Вот касательно ядерного грибка, много вопросов связано как раз с этим самым ядерным грибком. Мы сегодня говорили про ядерное оружие, которое в Польше американское может быть размещено. И у нас спрашивают, а где еще, кроме Беларуси, мы можем разместить? Вот Игорь сказал, что можем ответить и где-нибудь разместить что-нибудь такое. А где? Куба, Никарагуа, давай отметем все-таки. Это далековато. А где поближе?
Так я сейчас не буду фантазировать, потому что я не помню, там, по-моему, наши ракеты уже стоят в Калининграде.
Ну, но это территория России, понятно.
Правильно.
На территории других стран.
Не знаю, я никогда не... Еще раз, это вопросы к военным экспертам. Я не хочу брать на себя ответственность за безответственные, уж простите за игру слов, заявления.
Надо с Вьетнамом наладить диалог.
На Ничанг надо вернуть, не Камрань, в смысле, не Ничанг, а Камрань. Вот. Камрань надо вернуть нашу военную базу в Вьетнаме.
Ну вот, я не знаю, почему не двигаемся в этом направлении. Самое, как мне кажется, время. Было бы неплохо, кстати, представь себе, наше ядерное оружие стоит во Вьетнаме. Но Вьетнам сейчас на это не пойдет, конечно же.
Я вообще принял бы Вьетнам союз некий с Россией, союз Белоруссии, России, Сербии и Вьетнама.
Ты думаешь, Вьетнам торопится? Вот если бы во Вьетнаме было такое же количество инвестиций, как от Соединенных Штатов Америки, тогда бы мы, конечно, это обсудили. Но Соединенные Штаты Америки во Вьетнаме в этом смысле сильно лидируют, Игорь. И вот это, конечно, проблема.
Вопрос о том, чем заканчиваются войны, годы ненависти. А ничего, нормально как-то после войны. Штаты там освоились.
Но много времени прошло очень. В этом еще кроется ответ. Иван Панкин, Игорь Виттель, сейчас у нас перерыв. Никуда, пожалуйста, не переключайтесь. Микрофон будет работать во время перерыва. Пишите ваши вопросы не только в YouTube, канал Нео Панкин, но и Рутюб, и ВКонтакте, канал группы Радио Комсомольская Правда. Телеграм-каналы Панкин, Виттель, Реальность. Отдыхаем.
Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 23 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Евгений Норин, военный эксперт. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Телеграм-канал Норин, подписывайтесь, пожалуйста, очень рекомендую. Знаете, я хотел там какие-то военные темы поговорить сначала, а потом наткнулся на вашу статью для, даже не статью, а интервью, для «Аргументов недели», и вот хочу продолжить этот разговор. Интервью посвящено Северному Кавказу, который, если Россия, как гласит заголовок, даст слабину, Северный Кавказ взорвется вновь. 15 лет назад, 16 апреля 2009 года, был снят режим контртеррористической операции в Чечне. И, собственно, вот я предлагаю на фоне сегодняшних событий особенно немножко продолжить эту тему. Единственный момент, мы помним, что Чечня – это самая, не самая, ладно, одна из самых замечательных республик Российской Федерации. Просьба этот момент не забывать во всех смыслах этого слова. Особенно на фоне того, что тут недавно вытворял министр МЧС Чеченской Республики. Я целых, знаете, 2 дня об этом говорил. Уже немножко эту тему в сторону отставим. Тем не менее, почему вы считаете, что если Россия даст слабину? Во-первых, да, это первый момент, первый вопрос. Почему она должна дать слабину? Что вы имели в виду? И почему Северный Кавказ тогда может взорваться вновь? Вот поясните, пожалуйста, для нашего
аудитории. Первый пункт – это по каким-либо причинам неспособность государства отправлять свои базовые функции. Как это было в начале 90-х, например. И в начале 90-х эта проблема, мягко говоря, не исчерпывалась самой Чечней. Собственно, по территории России, например, ездили толпы вооруженных людей в ту же Абхазию, из Абхазии. На местах ситуацию плохо контролировали. Короче говоря, вот подобная ситуация, она действительно легко спровоцирует новую смуту на Кавказе. Прямо сейчас, конечно, признаков того, что завтра нечто подобное может случиться, нет. Но, как мы знаем из отечественной, в том числе совсем недавней истории, такие эпизоды у нас бывают. Теперь, что я имею в виду, говоря, что Северный Кавказ вновь взорвется? Дело в том, что проблемы, которые спровоцировали войны в Чечне и войны по всему Северному Кавказу, конфликты, они сейчас, конечно, загнаны в глубину, но за редким исключением не сняты. Во-первых, статус Чечни по-прежнему держится в огромной степени на дотациях со стороны России, и в случае, если экономика Чечни уйдет в свободное плавание, то, в общем-то, Рамзану Ахматовичу станет нечем поддерживать жизнедеятельность собственной республики. Это первое. Второе. За пределами Чечни тоже много всего интересного. До сих пор осетины и ингуши прекрасно помнят, что у них там за спорные территории, прекрасно помнят о собственном конфликте.
Как Чечня и Ингушетия границу делили не так давно.
Да,
там 4-5 лет назад это было.
Да, Чечня и Ингушетия, Осетия и Ингушетия, плюс Дагестан, который в действительности очень сильно фрагментирован. У нас на самом деле есть несколько Дагестанов в реальной жизни, причем в глубине, в горах, вот именно южного Дагестана, там есть села или даже, я бы сказал, район, которые вполне себе уже живут по шариату. Короче говоря, конфликт зерен для семян, для разнообразных конфликтов очень много. В случае, если возникнет период безвластия, в случае, если возникнет период, когда Россия не сможет эффективно разруливать или хотя бы давить эти конфликты, мы получим все, что можем получить. Причем, надо сказать, отметить еще, что религиозная проблема тоже никуда не исчезла. Общины салафитов и суфиев, они по-прежнему живут на более-менее одних квадратных километрах. Тепла между ними особенного как не было, так и нет. Я просто напомню, что в том же Дагестане кавказский терроризм образца нулевых десятых был в огромной степени направлен вовнутрь. То есть это не бы... они не столько старались взорвать метро или аэропорты в Москве, сколько они взрывали местных мусульманских мул, сколько они взрывали местных полицейских, сколько они пытались атаковать людей, живущих не в соответствии с их представлениями об исламе. Короче говоря, эти вот люди, они никуда с тех пор не делись. И как показала известная история с аэропортом Махачкалы, на беспорядки...
Когда там евреев искали в турбинах.
Да-да-да, когда евреев искали в турбинах. На беспорядки там подбить людей достаточно легко. И, в общем, все это сейчас держится скорее на государственном аппарате, который пока вот выполняет свои функции. Причем, естественно, что мы все прекрасно знаем, что регион этот не богатый, не самый благоустроенный, а общая бедность и общий невысокий уровень образования и отсутствие перспектив – это всегда питательная среда для любых беспорядков.
Хорошо, а что вы скажете насчет, вы упомянули этот момент коротко, насчет того, что Чечня – самый дотационный регион. Это выход из ситуации с учетом, скажем так, трагических событий 90-х, начала нулевых?
Это не выход ситуации, это пластырь на ссадине, который позволяет временно снять остроту проблемы, но не решает ее. Решением проблемы является формирование в Чечне собственной экономики, которая будет встроена в российскую и которая будет существенным ее куском, которая будет, извините, генерировать достаточно полезного продукта, чтобы Чечня ни при каких обстоятельствах не выпала из общего механизма. То же самое касается и всех остальных республик на самом деле. Извините, но если мы просто даем деньги, даем деньги, даем деньги, то это не решение проблемы. Это,
ну
это
и другим
просто
обидно.
Выдаёт.
И другим обидно.
Да, и другим обидно, да. Потому что, как, в общем-то, выразился один мой знакомый житель Тверской области, судя по судьбе Твери, судя по судьбе Чечни, надо было, чтобы в Твери начали взрывать администрации там, и устраивать засады на дорогах, ну и тогда бы в Тверь начали бы вкладывать деньги. Ну, причем, если в Твери это действительно шутка, то где-нибудь в
Республике Тыва даже.
Да, да, то где-нибудь там это кто-то может счесть за вполне себе функциональный рабочий тезис.
Ну, хорошо, дотации, и тем не менее, ведь мы выбрали такую тактику и стратегию. Я, кстати, не считаю, что она там самая худшая, с учетом именно
она
того,
не
что...
худшая.
Она не худшая.
Она не худшая.
Видите,
она...
вы даже вы говорите, что не худшая, да.
Нет, худший вариант – это то, что у нас в Чечне было в 90-е. Вот это всегда есть куда хуже. Это однозначно лучше, чем стрельба каждый день там, и теракты каждую неделю. Но это однозначно надо понимать, что это не лечение... Это именно мы обожрались обезболивающего и продолжаем им обжираться со всей. При этом всякие побочки уже стреляют во все места.
Так, какие побочки конкретнее, пожалуйста?
Ну, во-первых, из страны вымывается, из, простите, бюджет страны вымывается изрядное количество просто физических денег. То есть эти деньги, они просто вкачиваются в экономику республики. Во-вторых, в республике самой уже сформировалась совершенно неестественная модель экономики, когда ну, что ли, градообразующим предприятием является база СОБРа. Да? То есть такая экономика она способна функционировать только если извне в нее вкачивают деньги. Причем она сама практически ничего не отдает наружу, очень мало что отдает наружу, но при этом исправно эти деньги поглощает. И это все еще... плохо сказывается на самом обществе, потому что, извините, общество привыкает к тому, что производить ничего не надо, создавать полезный продукт не надо, вот надо демонстрировать лояльность. Ну, это порочная модель экономики, это модель экономики, не имеющая перспектив. Это модель экономики, существующая только пока Аллах выплачивает живые деньги. Что произойдет, если Аллах наведет ревизию и сочтет, что ему это дорого все обходится?
Милостью Аллаха даже вы будем. Нет, ну это хорошо, конечно, прозвучало. Без иронии какого-то и религиозного да. подтекста, чтобы никого на всякий случай не обидеть, а то разное бывает, знаете ли. На фоне. А что вы думаете про историю с чеченским министром? Тогда, раз уж мы заговорили, я еще ваше мнение послушаю, который пьяный по Дагестану мотался. Говорят, не пьяный, дорогой брат, как назвал его Рамзан Ахматович Кадыров, не был пьян, это была грязная провокация. Ну, или не грязная, но провокация. Со стороны дагестанских ДПСников. Потом, значит, глава Дагестана сказал, что, во-первых, никакая это не провокация, потому что сотрудники ДПС не могли находиться дагестанские там, потому что это федеральный контрольно-пропускной пункт. Но кто же тогда был на этом видео в форме сотрудников ДПС, так и осталось неизвестным.
Вы знаете, у меня сейчас сразу в памяти всплыло огромное количество историй, когда человек, похожий на брата Рамзана Кадырова, еще в нулевых, оказался задержан после перестрелки с прапорщиком ФАПСИ, когда люди, похожие на Бадруги Ямадаева, который 3 года назад получил 8 лет тюрьмы, начал перестреливаться на дороге с кортежем, опять же, людей, похожих на бойцов Рамзана Кадырова. Такие, и, короче говоря, что называется, не... Если это было 99 раз, то вполне вероятно, что в сотый раз это состоит снова. И вот это вот одна из черт такого специфического статуса современной Чечни, когда, когда силовики и чиновники республики получают фактически возможность вести себя как угодно. И не только силовики, и не только чиновники.
Паузу сделаем, Евгений. Через 2 минуты после перерыва продолжим с вами разговор. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Евгений Норин, военный эксперт. Телеграм-канал Норин. Подписывайтесь. А скоро мы вернемся и продолжим.
Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 23 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем разговор с Евгением Нориным, военным экспертом. Телеграм-канал Норин. Очень рекомендую, подпишитесь, пожалуйста. Евгений, давайте еще коротко про Чечню и дальше уже к военным новостям. Коротко, смотрите, в чем заключается? Ага. Я хотел уточнить сразу, как вы считаете, федеральная власть обратила на ту же историю с чеченским министром МЧС внимание вообще? Какой-то разговор был проведен с тем же Рамзаном Ахматовичем? Или, ну, и с главой Дагестана заодно, Меликовым?
Мне сложно судить, какие там разговоры были проведены за закрытыми дверями, но судя по вообще тенденции последних десятилетий, не побоюсь сказать, эффект от этих разговоров сводится к формуле «Васька слушает, доест». Потому что каждый раз одно и то же. Каждый раз какой-то инцидент. Кто-то хватается за нож, кто-то хватается за травмат, за золотой пистолет. Каждый раз проводятся или не проводятся разговоры. Каждый раз это все воспроизводится снова и снова и снова. Это, как, честно говоря, это напоминает какую-то феодальную модель отношений в худшем ее проявлении. Знаете, как вот какой-нибудь мушкетер у Дюма там бодро проскакал, там сбил бокалейщика, лавочника, ничего не заметил, поехал дальше. В таких случаях еще любят приводить в пример самураев, которые там пробовали на крестьянах меч, но проблема в том, что это делали, собственно, не самураи, а маргинализированная их часть. И за это им самим могли голову отрубить. Так вот, это был правильный подход, именно потому что такие вещи, они развращают. Они плохо сказываются на способности человека уже отправлять свои непосредственные обязанности. И проблема-то в том, что все-таки Чечне, как ни странно, нужны функционирующие спасательные службы, нужна функционирующая финансовая часть. Короче, все это должно работать, а если на значимой должности находится человек не очень подходящий, то это, опять же, чревато тем, что мы будем делать, когда у нас, когда понадобится действительно кого-то спасать там в горах, а министром ЧС это пьяный гонщик, ретрейсер. Вот. Поэтому все это дурно сказывается на самой Чечне в первую очередь. Но и поскольку мы находимся в одном государстве, то и на остальной России, разумеется. Так что да, проблема специфического устройства Чечни, она никуда не снята. И вот как вот в войну установилось некоторое решение военного времени, так они и не были пересмотрены впоследствии. Пора бы уже.
Но все дело в том, что, слава богу, мир. Вы же понимаете,
да,
прекрасно.
Слава
и
Богу,
это
мир,
действительно,
конечно.
Тут нет никакой иронии.
Да, 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 слава Богу, мир. Слава Богу, что мы можем спокойно об этом говорить, что... но это не снимает самой проблемы. Понимаете, да, если в доме трубу прорвал, то это понятно, что надо кидаться, заделывать. Но если мы видим, что там труба ржавеет, то надо желательно ее заранее там заменить.
У меня на этот счет есть гипотеза, если сравнивать с Украиной вот эту всю историю. Ага. Когда-нибудь мы точно так же бабками будем заливать и, собственно, вот это соседнее государство.
Ну,
чтобы, что, вспоминая, что, слава богу, не война. Вот.
Ну, в некотором роде это у нас происходит сейчас с новыми регионами, потому что новые регионы Россия приобрела вместе со всем набором внутренних проблем и сложностей. И в конце концов, если помнить, многие уже и забыли, но когда вот в 2015 году разгоняли атаманщину в ДНР и ЛНР, то там тоже художеств было много и разных, потому что часть тамошних структур-то были распятые гуру, так скромно говоря. И какого-нибудь атамана Косогора из Красного Луча вышибали, извините, с пулеметами. Но там все-таки удалось несколько без... Хотя тоже не факт, но в любом случае там в целом они меньше отсвечивают, и, по крайней мере, оттуда меньше такого демонстративного небрежения действующим законодательством и общественными нормами исходит. И что касается остальной части Украины, вполне возможно, что некий такой элемент заваливания деньгами, он нам тоже предстоит.
Ну и вот жду вашей экспертизы на этот счет. Вы говорите, предстоит. Правильный ли это подход тогда? А, ну, собственно, да. Но я сейчас, забегая вперед немножко, не надо делать как я, в смысле делить шкуру неубитого медведя, но тем не менее, раз уж мы рассуждаем об этом, взялись рассуждать.
Ну, какие-то части... Дело в том, что какие-то части Украины, они тут, так сказать, уже...
Уже не Украина, да.
Да, собственно... уже не Украина, да. И не будем исключать появление каких-нибудь новых.
Вот смотрите. Потом мы будем создавать, как я это вижу и верю в это искренне, совершенно европейскую витрину такую. То есть на Украине, мне кажется, будет все лучше, чем в той же упомянутой мной ниже Республики ТВ. Там-то все останется, как и прежде, да? А вот, собственно, вот на Украине все будет красиво летом в какой-то перспективе 10, 15, 20 лет. Ой, очень красиво. Красивая будет страна, невероятно просто. Вот как вы на это смотрите, на такой расклад? Как вам моя гипотеза?
Ну, как минимум, постараются подтянуть до, что называется, среднефедерального уровня. В любом случае, эту часть Украины ждет прям радикальная перестройка, потому что промышленность значительной частью разрушена и наглухо разгромлена. Значительная часть людей уже на месте отсутствует и разбежалась. Огромную часть инфраструктуры надо восстанавливать уже. Настолько надо восстанавливать, что проще нового родить, чем старого отмыть. Поэтому в любом случае витрину не витрину, но точно совершенно постараются сделать новые регионы, такого, которое будет, что называется, не стыдно показать. Витринности мешает то, что там все-таки довольно много народу и довольно большие пространства по сравнению с той же Чечней, но то, что в это будут вкладываться и то, что это будет у нас проект, это факт. Что, кстати, на мой взгляд, совершенно хорошо и правильно. Ну, потому что, в конце концов, знаете, после того, что стало с Северодонецком, с тем же Бахмутом, да даже просто с Донецком, ну, мы в ответе за тех, кого приручили, здесь просто нет, не может быть двух мнений. И здесь никаких вариантов не существует. Конечно, будем делать витрину по возможности. В любом случае, благоустроенная территория там должна быть.
Что касается Донецка и области, взятые Очеретина, да, я правильно сказал, Очеретина, да, это как раз в Донецкой области, и Новомихайловка, это две такие победы за вчерашний день. Собственно, я так понимаю, дело идет к полному освобождению Донецкого региона, или пока рано об этом говорить?
Ну, прямо сейчас пока рано, но общая цель, она прямо сейчас уже очевидна, то есть именно в эту же логику укладываются наступления в районе Часового Яра, в обход Часового Яра. Именно в эту же логику укладываются попытки прорваться южнее вот этой вот западной Донецкой части области. В чем тут суть? Сейчас главный приз – это, конечно, Славянско-Краматорская агломерация. Это здоровенная, вытянутая с севера на юг цепочка городов. Начинается от Лиман, дальше, собственно, Славянско-Краматорск, Дружковка, Константиновка. Довоенное население там тысяч, хорошо, за 300 населения по площади. И, в общем, эта задача, она, прям скажем, не самая легкая. Другое дело, что решать ее, конечно, будут долго, и решать ее будут во много приемах, и, скорее всего, попытаются все-таки охватить эту агломерацию и, по крайней мере, не штурмовать ее в лоб. Потому что штурмовать в лоб вот эту вот гигантскую промзону, это занятие, прям скажем, для самоубийц, и, в общем, мы разрушим города эти наглухо, если так пойдет. Поэтому сейчас стараются подготовить почву, подготовить позиции для вот этой будущей операции. Скорее всего, их постараются обходить. Но это означает, в частности, необходимость, например, с севера снова штурмовать Лиман, потерянный в 22-м году, уже освобожденный и потом потерянный снова. Это означает необходимость забирать узлы коммуникации западнее. Это означает в будущем, правда, это уже немножко в отдаленном будущем, скорее всего, необходимость штурма Покровска и Боровьянкова в тылу этой же агломерации. То есть, да, общий замысел, он наверняка, вот абсолютно практически можно уверенно утверждать именно такой, но чтобы его реализовать, это дело не точно не завтра, и это дело точно там ни одного-двух месяцев, потому что промежуточных задач надо по дороге решить очень много.
Одна из задач – это Харьков сейчас. Вот что про него скажете?
Значит, смотрите, тут ситуация следующая. Во-первых, да, что называется, очень упорные слухи про Харьков ходят просто непрерывно. И в любом случае Харьков – это задача, потому что Белгороду без Харькова покоя не будет. Просто надо себе отдать
Об этом
отчет,
еще Гладков где-то с год назад, а то и больше говорил.
Да. Белгороду без Харькова такое не будет. Города находятся в зоне досягаемости, так сказать, друг друга, артиллерийского огня из городской черты друг друга. Поэтому в Харьковской области однозначно будут действовать, будет что-то крупное. Уже точно можно сказать, что к этому гипотетическому наступлению относятся удары по энергосистеме Харьковского узла. Фактически сейчас Харьков висит на немногих уже, так сказать, путях, узлах снабжения, электричеством, которые отключаются к настоящему моменту, ну, буквально по щелчку. То есть,
Евгений, коротко, 20 секунд, пожалуйста, закончите мысль.
Короче говоря, без Харькова не будет покоя Белгороду, поэтому на Харьков будут наступать безусловно, на Харьковскую область будут наступать безусловно. Вопрос, когда, какими силами и с каким успехом. А там уже железо раскудит.
Спасибо. Евгений Норин, военный эксперт, телеграм-канал Норин. Рекомендую, подпишитесь. Я Иван Панкин. Делаем большой перерыв. Микрофон в это время будет работать. В начале нового часа вернемся.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.